Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. В декабре в Пензе прошли вторые рождественские образовательные чтения, одним из почетных гостей и участников которых стала Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор, декан педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Воспользовавшись приездом Татьяны Владимировны в Пензу, мы пригласили ее принять участие в нашей программе. Татьяна Владимировна, здравствуйте. И первый вопрос, который хотелось бы задать, общий. Вообще, что такое религиозное образование? Как вы его понимаете? И кто этим должен заниматься? Школа, семья, церковь, воскресная школа?
Все, что вы назвали, оно, конечно, туда включается, но если так давать такое определение, то православное воспитание и образование – это все-таки обеспечение процесса воспитания и обучения наших детей на, скажем, мировоззренческих позициях православной традиции. Вот. А дальше уже эта традиция имеет свои проекции на отбор содержания образования, на отбор методов воспитательных, как мы воспитываем наших детей, на оценку результатов, что для нас воспитанный ребенок в православной традиции. Вот. Поэтому такой теоретический конструкт – это все-таки опора на традицию.
Можно ли выделить приоритет? Кто все-таки в большей степени ответственен за православное образование? Семья, школа, батюшка, общеобразовательная, воскресная школа?
Конечно, важнее семья. Это однозначно. Вот. И основной, массив воспитательного воздействия на ребенка приходится на семью. Но здесь проблема нашей общей истории. Большой период времени в семьях эта традиция особенным образом искоренялась, и носители этой традиции, наиболее яркие, наиболее такие, как говорят, адекватные, они просто физическим образом уничтожались. И поэтому сейчас семья, большинство российских семей, я думаю, такие наблюдения подтвердят многие, готовы воспитывать ребенка в традиции православной, но не знают, как это делать. И тут вступает как раз уже во взаимодействие второй этап, что содержание образования, школьного образования может помочь семье. То есть передача того содержания, традиции, особым образом оформленного, конечно, обеспеченного методически, в учебниках и так далее, тех ценностей и смысла, которые в нашей традиции существуют. Такая связь семьи и школы может быть.
Татьяна Владимировна, вы преподаете в том числе возрастную психологию. Скажите, пожалуйста, с точки зрения возрастной психологии, на какие группы резонно, логично разделить воспитанников воскресных школ? И как должен отличаться к ним подход в зависимости от возраста?
Да, более того, вы знаете, это даже уже сделано во многих приходах, в общинах я наблюдаю, и порой это очень так профессионально сделано. Понятное дело, что дошколята наиболее такие, благодатные ученики воскресных школ, там включается именно возрастной ценз, то, что ребенку хочется учиться. Он еще не может это делать, но ему хочется быть взрослым. Поэтому они мужественно преодолевают, по 40 минут сидят неподвижно. Это нарушение всех возрастных особенностей, но тем не менее они учатся. И здесь как раз, если мы говорим о организации дошколят, это как раз радость жизни в Боге, наверное, самая главная задача в организации образовательной деятельности в воскресной школе. Если мы говорим о младших школьниках, там уже образцы, нормы и правила. То есть надо дать жесткие конкретные образцы. Как правильно, как хорошо, как плохо. Это тоже очень воспринимается детьми. Подростки, не только мое пожелание, это большинство воскресных школ сейчас уже перешло к этому, это деятельность. И классно-урочная система в воскресной школе для подростков, если она сохраняется, то там наиболее такие прилежные девочки остаются и наиболее послушные мальчики, а адекватные, дети, которых, собственно, я надеюсь, большинство в наших приходах, они уже голосуют ногами, потому что им неинтересно. А там, где воскресная школа обеспечивает походы, паломничество, какие-то проекты социальные, милосердные для подростков, они остаются в воскресной школе просто потому, что это уже через деятельность. И в этой деятельности, когда мы пройдем 100 с лишним километров, я, может быть, разрешу взрослым рассказать мне о том, что он хочет мне сказать в этой совместной деятельности. Потом следующая категория – это молодые родители. Это свои воскресные школы. И опять мы смыкаемся уже с дошкольным возрастом, потому что он приводит своих детишек. И эти мамы, папы, которые впервые, может быть, сами для себя они это не сделают, но ради своего ребенка они начинают думать о том, как им к этой традиции быть ближе. Другая категория – надо обеспечить для них эту работу. категория взрослых людей, категория пожилых людей. То есть все-таки возрастной принцип здесь должен работать.
Спасибо. Сейчас давайте надолго прервемся и посмотрим новостную рубрику «Седмица» с основными событиями из жизни Пенинской метрополии.
В Пензенской духовной семинарии состоялись торжества, посвященные престольному празднику семинарского храма. Он освящен во имя святителя Иннокентия Иркутского. Божественную литургию в этот день возглавили сразу два архиерея – митрополиты Серафим и Лонгин.
Саратовская духовная семинария впервые открылась в городе Пензе. Я еще не был в этом новом здании семинарии, которое она переехала несколько лет тому назад. И существует сегодня в очень благоустроенных, очень хороших условиях, насколько я знаю.
За богослужением молились педагоги и учащиеся пензенских духовных школ, представители светских вузов и прихожане храма. Службу сопровождали песнопения семинарского хора. По окончании богослужения торжества переместились в актовый зал семинарии. Ее историю напомнил владыка Серафим.
Открывшаяся в ноябре 1800 года семинария в первый же год своего обучения сразу привлекла из различных семинарий, прежде всего Астраханской, Воронежской, 333 учащихся.
Пензенская семинария – старейшее духовное учреждение губернии, воспитательный опыт которого применяют и в светских вузах областного центра.
Воспитание как раз и образование делает необходимым и ценным инструментом для того, чтобы совершенствовать жизнь. Образованный, воспитанный человек – это человек, который может нести знамя Господне и дальше всех призывать к благостным делам.
Именно духовные школы положили начало делу народного просвещения и воспитания в России. Пензенская семинария также внесла немалый вклад в дело развития научного и культурного потенциала края и всей страны.
Поздравить Пензенскую духовную семинарию с праздником приехали коллеги не только из Саратова, но и из Москвы и Рязани. Представители Пензенской епархии приняли участие в торжественном митинге. Он был посвящен открытию скульптурной композиции памяти пензенцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, и приурочен к 20-летней годовщине со дня начала Первой Чеченской войны.
Я по благословению владыки митрополита приехал возложить цветы, почтить их память. Тех ребят, которые ценой своей жизни, своей крови в 90-е годы сохранили единство России. Одна из евангельских заповедей говорит: нет больше той любви, да кто душу свою положит за други своя. Они до конца исполнили эту заповедь и своим подвигом уподобились Христу. И потому наш долг – чтить их у святую память.
Торжественным маршем вокруг нового памятника прошли и те, кому довелось восстанавливать конституционный порядок в Чеченской республике. Четырехметровая бронзовая скульптура воина, участника контртеррористической операции, обращена на 6 гранитных обелисков. На них навечно высечены имена 124 уроженцев Пензенской области, погибших в ходе вооруженных конфликтов.
Значит, наши сыновья заслужили, что о них помнят. Их почитают и передают память другим.
Автор новой мемориальной композиции – заслуженный художник России Альфред Бэм. По его замыслу, это собирательный образ бойца всех родов и подразделений специального назначения. Новая скульптурная композиция стала второй очередью мемориального комплекса, посвященного памяти пензенцев, павших в боях за Отечество после 1945 года. В Пензенской митрополии теперь есть своя книга памяти пострадавших за веру Христову. Ее представили общественности в губернаторском доме.
Этот труд действительно, он сегодня как никогда востребован. Действительно, именно сегодня и церковь, и общество говорит о том, что нам необходимо не просто помнить подвиг тех людей, которые пострадали за веру, истину и правду, но и самое главное – знать поименно этих людей.
Над этой книгой почти 20 лет работали краеведы Александр Дворжанский и Сергей Зелев. В ней собраны около 2500 имен пензенцев, пострадавших за Христа. Издание богато иллюстрировано фотографиями, иконами, росписями, видами храмов.
Когда с 1997 года я в епархии работал и набрался уже материал определенный, и даже вот вышла такая вот книжечка «Список клириков мирян Русской Православной Церкви, расстрелянных в годы массовых политических». Репрессии, ну понятно, что это как бы для служебного пользования, чтобы сделать синодик, поминать пострадавших за веру Христову. Здесь 200, по-моему, человек или 300 вошло расстрелянных только. Вот это то, что удалось издать тогда при владыке Серафиме Тихонове.
По главу угла стал человек с его верой в Бога, общество верующих, церковь пензенская. И вот это общество оказалось в системе ужасной, в этих тисках, где Богу, самому любимому для этих людей, объекту, так сказать, не было места, ну не было. Но они не хотели отрекаться от этой веры.
Первые экземпляры книги передали в библиотеки и музеи города, а также родственникам включенных в нее лиц. В Бессоновском районе начал действовать новый храм. Первую божественную литургию в церкви Рождества Христова отслужили в День памяти святителя Иоанна Златоуста. Службу возглавил митрополит пензенский Нижнеломовский Серафим. По ее окончании к владыке обратился благочинный.
В своем будущем наступит то время, верит каждый житель этого села, что здесь воссияют золотые купола, и этот храм будет действительно блистать на всю округу.
Работы в храме еще не закончены. Тем не менее, на первое богослужение собрались десятки православных сельчан. К ним с благодарственным словом обратился владыка. Ведь церковь возводится силами местных прихожан.
Трудами вашими, которыми здесь многое уже сделано, темпы строительства пойдут еще быстрее, когда каждый из вас будет воодушевлен таинствами церкви и воодушевлен молитвой.
Владыка подарил прихожанам нового храма икону собора Пресвятой Богородицы. В день памяти благоверного князя Александра Невского в храме, освященном его честь, на территории Пензенского артиллерийского инженерного института совершили литургию. Ее возглавил митрополит Серафим. На престольный праздник здесь собрались рядовые и офицеры, среди которых и начальник военного вуза генерал-майор Александр Плющ.
Он, конечно, особый, он находится на закрытой территории, но, тем не менее, за это время у нас сложился свой приход. И я хотел бы сказать, что действительно наш приход, он имеет некую такую семейственность. Все друг о друге знают, и мы не ограничиваемся только богослужениями, но и общаемся за стенами храма.
Храму исполнилось 15 лет. Он был открыт в преддверии 200-летия Пензенской епархии. Тогда же его посетил преснопамятный патриарх Московский и всея Руси Алексей II. В селе Пустынь Каменского района построили церковь. Первую божественную литургию в ней совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Вместе с владыкой молились десятки прихожан, в их числе представители светской власти района, а также благотворители, на чьи средства и возвели новый храм. Он получил название в честь покрова Пресвятой Богородицы.
Храм очень уютный, и я думаю, что он будет согрет сердцами и молитвой тех людей, кто будет сюда приходить. Сейчас очень благодатное время, когда мы имеем возможность что-либо созидать.
По окончании службы всех причастных к строительству и благоукрашению новой церкви удостоили благодарностей и наград. В Успенском кафедральном соборе Пензы после окончания всеночной состоялась церемония награждения. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ордена преподобного Серафима Саровского удостоили генерального директора строительной компании СКМ Групп Романа Семенова.
За строительство храма святых мучеников Адриана и Натальи города Пензы и пожелать вам еще и еще помощи Божией в ваших благих делах, которые вы совершаете. Аксиос!
Орден преподобного Серафима Саровского – одна из высших наград Русской Православной Церкви.
По профессии я являюсь строителем, и мне доводилось строить множество храмов искусства. Вы знаете, это и театр, и филармонии, и киноконцертные залы. Но особая благость – это строить храмы духа. И благость это заключается в прямом смысле, что это строительство сопровождает чудо. Чудо и Слово Божие.
В настоящее время организация, возглавляемая Романом Семеновым, ведет строительство первохрама Пензы – Спасского кафедрального собора.
Этот храм будет одним из самых великолепных храмов не только Пензы, но и всех окружающих территорий, потому что этот храм один из самых больших в Поволжье.
По словам владыки Серафима, все верующие областного центра сейчас живут в ожидании скорого завершения главной стройки метрополии.
Я напомню, вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». И сегодня мы беседуем с Татьяной Владимировной Скляровой, доктором педагогических наук, профессором, деканом педагогического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И тема нашей беседы – воскресная школа и вообще религиозное образование. Воспитанники воскресной школы живут не в вакууме, они живут в некой социальной среде. Как помочь им гармонично сочетать то, что они слышат в общеобразовательной школе, в семье, где, может быть, не все верующие, в воскресной школе? Как помочь им сочетать все это в себе, соединить все вот эти вот знания из разных сфер?
Очень хороший вопрос, и это одна из ключевых проблем. Да, мир живет по своим законам. И чем честнее мы об этом скажем ребенку самим себе, чем меньше мы будем, сказать, какими-то опахалами закрывать этот мир и говорить, что вот это все не так, это не туда, тем, на мой взгляд, меньше доверия будет у наших детей к нам. Поэтому вот такое открытое восприятие того, по каким законам живет мир, и необходимость постоянного анализа и проговора с детьми, вот почему это происходит, какие механизмы здесь работают. Они должны быть адекватны, конечно, возрасту, ребенку объяснять необходимо. Понятное дело, что какая-то информация просто разрушает ребенка. Но вот давать какой-то опережающий, механизм восприятия этой информации, это, на мой взгляд, прямая задача, наша обязанность. То есть готовить ребенка к тому, что вот он увидит вот это, что он, узнает об этом. И чтобы у него был механизм совладания с этой информацией, с этой деятельностью, такого, я даже не скажу противостояние, потому что противостояние – это уже подвиг, это уже результат. А вот совладание с этой информацией для начала.
Отдельный, в общем-то, серьезный и даже больной иногда вопрос, кто должен преподавать в воскресной школе? Какие для этого нужны личностные качества, профессиональные знания, образование?
Но если мы пошли по возрастному принципу, то здесь, наверное, как раз-таки для каждого возраста есть свои особенности, наиболее удобопригодные преподаватели. Кто-то очень хорошо работает с дошколятами. Вот. В силу возрастных особенностей, в силу индивидуальных особенностей. Человек, который неторопливо говорит, человек, который детально может погружаться в какие-то тонкости, рассматривая с ребенком там рисунок, разглядывая жука или еще что-то такое. Наверное, это человек, который очень хорошо может работать с дошколятами. Этот же человек, естественно, с перечисленными мной признаками, точно не удержится в компании подростков. Потому что там моментальная реакция, острый ум, наблюдательность, умение формулировать и отвечать на формулировки подростков – главное качество. Поэтому это совершенно другие индивидуальные особенности человека, который может работать с подростками. С семьями – это третья категория педагогов, которые могут чередой вот этих проблем и кажущихся одинаковостей в проблемах там, молодых семей, да, видеть индивидуальные какие-то особенности этой семьи, именно с ними работать, и такая особая духовная и душевная чуткость, она, наверное, значима именно для молодых родителей.
Серьезная и большая тема – воскресная школа для взрослых. Скажите, а чем можно привлечь взрослых? Потому что понятно, что здесь просто образами, просто вовлечениями в деятельность какую-то не обойдется. Как сделать для взрослых воскресную школу интересной?
Но взрослый человек приходит в церковь и, как следствие, воскресную школу все-таки со своим опытом уже, со своим опытом, со своими представлениями, со своей устоявшейся картиной мира, с ценностными суждениями и так далее. И никуда не деться. Да, может быть, вот этот вот его опыт, это его образ жизни и привел, так сказать, к каким-то трагедиям, разочарованиям, но это его жизнь. И просто отменить, обесценить, игнорировать его этот опыт неэффективно. Это очень сложно, но надо работать с его образом мировосприятия, с его опытом жизненным, с его представлениями. И если этот диалог выстраивается, то тогда, может быть, постепенно все-таки идет какая-то такая вот... такое преображение, не могу сказать исправление, преображение от его, его опыта. Вот. И вот диалог с прожитой человеком жизнью, он в работе с взрослым человеком необходим.
И последний обобщающий вопрос. Как вы думаете, в нескольких словах, какой должна быть воскресная школа, чтобы человеку туда хотелось прийти вновь и вновь?
Если вы позволите, я уже так, так сказать, образно отвечу. Мои собственные дети, когда, так сказать, вот они росли, у них была такая формулировка, когда им их учили и воспитывали, они говорили, есть вещи вкусные и полезные. И вот те, что полезные, они обычно невкусные, а те, что вкусные, они обычно не полезные, родители говорят. И тогда мы с мужем поняли, что вот наше образование должно быть и вкусным, и полезным. Это задача педагогов. И вот, наверное, вот этот вот совет, это рецепт в построении воскресной школы, в организации, чтобы она была и вкусной, и полезной.
Спасибо большое за беседу, Татьяна Владимировна. Мне остается только напомнить, что вы смотрели информационно-просветительскую программу Пенинской метрополии «Вопросы веры». Ее подготовили для вас мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. До встречи через неделю.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает верующих в рождественские каникулы посетить святыни Санкт-Петербурга и встретить Рождество в Тихвинском монастыре на острове Валдай. Выезд из Пензы 3 января в 9 часов утра. Возвращение 8 января. Пожертвование составляет 9 900 рублей. В него включены трансфер, гостиницы, экскурсии, трапезы.